Ольга Шерстобитова. Серия «Колдовские миры». Замок дракона. Книга первая. Замок дракона или «Суженый мой ряженый». Глава первая.
«Ваше высочество, может быть, это платье подойдет?»
Я посмотрела на очередной наряд, что предлагала моя горничная Мирра. Однозначно красивое платье, светло-зеленое, с вышитыми золотыми и серебряными нитями-ландышами. Лиф украшен причудливым жемчужным узором, а пышная юбка из немнущейся эльфийской ткани не потеряет вида в течение всего предстоящего бала. «Ох и задачку!» — подкинул сегодня мой старший братец Азар. «Пришел утром и сообщил, что вечером у нас бал в честь приезда одного важного гостя. Мол, готовься, сестренка!» Умеет он так меня огорошить. Ему даже в голову не придет, что о любом торжестве я должна знать недели за две. Во-первых, не так-то просто приготовить платье для праздника, а во-вторых, я еще должна обсудить меню с главным поваром, распорядиться, чтобы в бальной зале повесили яркие ленты и гирлянды, и много еще чего успеть.
«Вы будете мерить, ваше высочество?» — мягко повторила вопрос Мирра, убирая золотистый локон за ухо и смотря на меня ярко-синими пронзительными глазами. «Мне бы такую внешность. Точно бы подошло любое платье и мучиться не довелось. Но не повезло. Я не родилась красавицей. Так чуть миловидно и хватит. Все мое богатство — черные волосы да глаза, напоминающие дымчатые опалы. Черты лица самые обычные, фигуры тоже. Да тысячи девушек в королевстве выглядят так же, как я. Когда я была маленькой, мама рассказывала, что внешностью я пошла в прабабку. И глаза, и волосы, и черты у нас похожи. Этот разговор так и остался одним из прекрасных воспоминаний о детстве. Почему? Он был последним, самым близким человеком. Мама умерла, когда мне исполнилось 6. Отец тоже долго не продержался. Ушел за ней через год. И на престол вступил мой братец. Меня Азар отправил временно жить в имение, что осталось от нашей прабабки. Оно находилось достаточно далеко от дворца в глухой деревушке. 7-летней девчушке, только что потерявшей родителей, было все равно. Еще никогда за свою маленькую жизнь я не испытывала столько горя. На тот момент оно было сильнее всего остального. Испуганная и заплаканная, я оказалась на руках Ларии, няньки еще моей матери. Она посчитала, что мой братец прав, и свежий воздух вовсе не повредит ребенку. Так и случилось. Только никто не учел, что принцессе необходимо приличное образование. Повзрослев, я каждую неделю писала брату, чтобы он помог, подобрал преподавателей. Только либо дел у Азара было слишком много, либо учителя не желали ехать в такую глушь. Но осваивать все пришлось самой. Я училась по тем книгам, что покупали на ярмарке, прислушивалась к разговорам, запоминала, делала выводы. Люди в деревне в основном были хорошими. Они не бросали друг друга в беде, не сдавались, когда что-то не ладилось, ценили и любили свою землю, умели хранить чужие секреты, уважали мою тягу к знаниям и во всем мне помогали. Благодаря им я и выжила в этом богами забытом месте. А братец за все то время, что жила в имении, пару раз присылал деньги, а сам появился всего 3. Это были короткие визиты, ничем особо мне не запомнившиеся. Я же росла, училась и радовалась тому, что имею, не требуя большего. Так бы, наверное, все по-прежнему и шло, если бы 4 месяца назад меня не увезли во дворец. Если честно, я гадала, зачем. Да и брат, что все эти годы на меня не обращал внимания, был ласков и спокойно относился к моим проказам. Или так только казалось? Зная, что Азар не подпустит меня к документам и делам, я занялась во дворце хозяйством. А по вечерам, когда все спали, тайком пробиралась в его кабинет и изучала необходимое. Плюс в моем распоряжении имелась библиотека, в которой я предпочитала проводить время вместо вышивания цветочков с фрейлинами, понимая, что так пользы будет больше. Я нехотя оторвалась от мыслей, взглянула на растерянную горничную и отправилась за ширму мерить платье. а то игра под названием «Превратись в куклу» изрядно раздражала и к тому же длилась уже четвертый час. Вот расскажи кому, что я выбирала наряд так долго, насмех поднимут. Ладно бы гардероб составляла, а тут одно единственное платье. Я одернула юбку, завязала потуже пояс и поняла. Дело-то вовсе не в наряде. Просто нет желания идти на бал. На днях мне исполнилось 17, и уже полсотни человек попросили у Азара моей руки. Причем среди женихов оказались 2 герцога, 3 эльфа и даже князь какого-то скромного государства на северной границе. Брат, слава богам, им всем отказал. Правда, почему-то моим мнением не поинтересовался. И это казалось странным, нелепым и неправильным, потому что... Неужели Азар думает, будто сможет выдать меня замуж, не считаясь с моим мнением? Мечтатель. Это меня-то, принцессу Эвелину Мавийскую, привыкшую с детства самостоятельно решать, как поступать, с кем общаться и куда ходить, замуж за какого-то незнакомца? Ну-ну, посмотрим, что из этого выйдет. Я буду за себя бороться и глаза расцарапаю, если нужно. И что я завелась-то? Это всего лишь бал в честь сильного приезжего мага, Тринидара Аршинского. Я повертелась перед зеркалом, горестно вздохнула и решила, что платье для бала подходящее. Другие варианты совсем не нравились. Кивнула горничной, в ожидании стоящей неподалеку, переоделась в обычное домашнее платье из коричневой ткани, расшитое золотой нитью, и отправилась проверять, насколько все готово к празднику. В этот раз придворные постарались. Украсили бальный зал так, что не к чему было придраться. Никаких кривых флажков и линялых лент я не обнаружила, а мозаичные полы сверкали. Сквозь разноцветные окна пробивались лучи солнца, клонившегося к горизонту. Остается только зажечь свечи в канделябрах. Наведалась и на кухню. Главный повар тоже порадовал разнообразием десертов и закусок. Он даже успел сделать мой любимый шоколадный торт с малиной и взбитыми сливками. Впрочем, с поваром мы давно нашли общий язык. Я улыбнулась и, довольная своим умелым руководством, отправилась обратно в покои, пытаясь унять тревогу. Никак не удавалось избавиться от ощущения приближающейся грозы над головой. Даже когда я залезла в благоухающую ванну, черные кошки внутри все скреблись, заставляя придумывать и накручивать себя еще больше. Видя мое взвинченное состояние, Мира принесла чашку травяного чая с ромашкой и свежую плюшку. И пока я перекусывала, занялась прической. Вскоре закончила и привычно надела мне диадему с изумрудами, когда-то принадлежавшую моей маме, Ванессе Кенской, которую она носила еще в те времена, когда не была замужем за моим отцом. Мира на мгновение скрылась за ширмой, чтобы вынести платье, а я вздохнула. Доела последний кусок выпечки, встала со стула, переоделась и позволила горничной зашнуровать платье. Из украшений выбрала ожерелье с изумрудами и серьги, брызнула легкими цветочными духами и, высоко подняв голову, вышла из покоев. Стражники вежливо склонились. Те еще подлизы, иначе не скажешь. Их ко мне ненаглядный братец приставил, чтобы следили, где бываю да что делаю. О, вот и еще один представитель моих скрытых врагов нарисовался, советник Ларингс. Я ехидно улыбнулась в ответ на его дежурный комплимент моему наряду. Погоди, доберусь я до тебя, старый лис, без которого ни одна интрига во дворце не проходит. Уж я-то знаю, чего ты стоишь. Жаль, 2 месяца назад не смогла брату доказать, что Ларингс продает пушки с магическим прицелом, которые невозможно сбить, в другие княжества. И какое у нас может быть преимущество, если вдруг наше королевство Мавию захватят те же драконы, гномы или эльфы? Да эти-то ладно, с ними хотя бы мирные соглашения подписаны о сотрудничестве и торговле. А что делать с орками и гоблинами, среди которых явно зреет недовольство? Степи да равнины их последнее время не особо устраивают. Но разве мужчина, тем более король, а еще и мой высокомерный и расчетливый братец, будет меня слушать? Тьфу, противно. Я поравнялась с парочкой кавалеров. Они слащаво улыбнулись, явно пытаясь прикинуть, как застать меня одну и уговорить прогуляться по саду со множеством укромных местечек.